подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода Премиум». С вами у празе Ганна Соус. Добрый день. И сегодня мы попробуем подсумовать выники 2022 года в медицине у системе охраны здоровья Беларуси. Выники года как для пациентов, так и для белорусских медиков. Я представлю экспертов. З Одеси акушер-гінеколог, доктор ультрагукової діагностики Станіслав Соловей, один з організаторів Незалежного профсоюзу білоруських медиків. Добрий день, Станіслав.
Вітаю.
З Варшави гастроентеролог, ендоскопіст Лідія Тарасенко, координаторка фонду медичної солідарності. У свій час під керівництвом Лідії було побудоване саме велике у Білорусі ендоскопічне відділення УРНПЦ онкології. Добрий день, Лідія.
Добрий день.
Из Шеского Крумлова онколях Надея Петровская была и загадчица отделения РНПЦ детячей онкологии, гематологии и иммунологии. Добрый день, Надея.
Добрый день.
Дякую велике, что знайшли час взять удел в этой дискуссии. Я пропоную подшать подсумование выника угоду для белорусских медиков и для белорусской медицины с темы «Медики и война». Эта тема вельми широкая. В Беларуси лечили як российских войскоусов, так и пораненных ими украинцев. Белорусские медики находятся в Украине, лечат людей на фронте, в умовах бомбежек и отключения светла. Станислав, я вельми рада, что сегодня вы смогли выйти на совесть, бо в Одессе не каждый день есть светло, и не каждый день есть электричность и интернет. Вам слово.
Да, тут сказать особо нечего. В этом плане действительно у медиков особо нет выбора. Я не надеюсь, что никогда мы не узнаем, что врач любой страны отказал любому человеку в оказании экстренной помощи. Поэтому я не представляю, как можно не лечить. То, что это война, это худшее, что может происходить в мире, это, думаю, никто не сомневается. Новости про эпидемии вспышки холеры в Мариуполе, уничтожение больниц, обстрелы роддомов. Тут мне, к сожалению, никак не могу это прокомментировать. Это ужас. По-другому не скажешь. Военно-полевая хирургия в современных условиях. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Это ужас. Белорусские врачи действительно лечили и раненых российских солдат, и украинцев, которые попали под обстрелы из-за российской атаки. Но комментировать это, к сожалению, у меня просто нет слов. Это худшее, что может вообще в принципе случиться. И тут действительно врачи должны понять свой долг. Экстренная помощь должна быть оказана независимо от того, преступник, убийца, насильник. Врачи не судьи, мы лечим. Поэтому, к сожалению, война – это худшее, что может вообще происходить в этом мире. И она, это сейчас происходит. К сожалению, так. Поэтому тут добавить. Это катастрофа.
Надея, у свой час вы уздымали этичные пытания до белорусских медиков на кон того оказывать не экстренную допомогу силовикам, якие катавали людей. Какие могут быть этичные пытания для медиков под час войны? Ну вот и многие речи отбываются под подпиской про неразголошивание, под погрозой криминальной справы. И многие речи мы не ведаем просто.
Дело в том, что конфиденциальность, она заложена в основах профессии, и учить этому врача, в общем-то, не нужно. Это мы впитываем во время учебы еще на самых началах наших альма-матер. И если власть требует каких-то дополнительных гарантий, то я бы задумалась о том, что действие, к которому принуждают врача, может быть не вполне совместимо с какими-то морально-этическими нормами. Может быть, это попытка скрыть какие-то масштаб повреждений или возможность найти близких, которым оказывалась помощь в данном лечебном учреждении. То есть информация не выдается даже родственникам. Трудно сказать, но действительно я согласна со Станиславом, что работать под дулом автомата – это действительно наихудшее, что может произойти в современном мире.
Лідія, питання маю до вас. Що відомо вам, як представниці фонду медичної солідарності, про працю лікарів у Білорусі, зв'язаною з війною? А так само, що вам відомо про можливу мобілізацію докторів?
То, что мы знали, мы, в общем-то, рассказывали журналистам. Мы стараемся распространить, естественно, информацию, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся защитить те пути, которыми мы эту информацию получили. Людей, которые нам каким-то образом ее вольно или невольно рассказали. Поэтому я всегда говорю об этой информации очень с большой осторожностью, чтобы не, что называется, спалить пароли и явки. Мы действительно знаем, что в начале войны, в начале вторжения, война началась в 2014-м, в начале вот этого полномасштабного вторжения на территории Белоруссии активно везли раненых российских солдат. Даже в некоторые клиники в Беларуси привозили медицинский персонал из России. Но нам известно, что в течение 2-3 месяцев эта тенденция спала, и что сейчас происходит в больницах, сказать сложно, но явно количество раненых российских солдат не такое большое. Что вы спрашивали по поводу мобилизации?
Максимум мобилизация, медики военнообязанные, так? Значит, зараз идут разные мероприемства, какие там называются, проверка как раз мобилизационной. Ти тычатся яны медыкаў і ці вядома вам пра выпадкі, калі медыкаў мобілізавалі?
Нам неизвестно о том, чтобы кого-то из белорусов, в принципе, отправили на войну. Ну, за исключением случаев наемников, которые сами это делают. Врачам активно приходят повестки, повестки на сборы, причем как женщинам, так и мужчинам. Точнее, как мужчинам, так и женщинам. Людям разного возраста, далеко уже не призывного, тревогу вызывает особую то, что людям выдают мобилизационное предписание. То есть человеку не просто говорят, мы сверили ваши данные, и говорят, что в случае мобилизации вы должны будете явиться вот, например, там сюда, в эту военную часть. Такого вообще никогда не было. Да и сверки данных никогда не было. Я понятия не имею, где мой военный билет. Мне ни разу в жизни за время работы в Беларуси никто про него не вспомнил. Никак. Но да, все медики военнообязанные. Как правило, если мы не оканчивали военную кафедру, то звание рядовой. И это не значит, что медики отправятся в первых рядах на войну, если она случится. В смысле, если Беларусь официально вступит в войну. Мне также неизвестно о случаях того, чтобы медиков отправляли в какие-то лагеря. Хотя я знаю, что единичные случаи, когда, например, молодого специалиста, который распределен в какое-нибудь лечебное учреждение, говорили, ну, а теперь ты перераспределен в военную часть. Ну, так было и до 24 февраля. Такие инциденты разово случаются, и я не знаю, как это можно оценить.
Дякую вялікі. Яшчэ вельмі важная тэма, калі гаварыць пра гэты год. Палітвязні і медычная сістэма. Хваробы за кратамі, якія спазнаюць палітвязні. Турэмная медыцына, яе ўзровень, турэмная медыцына ў пагонах. Ну і найбольш крытычныя выпадкі, якія сталі галоснымі. А таксама проста катаванне, не аказанне дапамогі. Станіслаў, як бы вы абазначылі вынікі году, сітуацыю вось у гэтай тэме?
Ну, тут, по большому счету, пока еще Конституция гарантирует медицинская помощь всем людям, в том числе даже людям, лишившимся свободы, независимо от причины, по какой они были лишены свободы, им обязаны оказывать медицинскую помощь. По большому счету, сейчас власти активно продолжают использовать неоказание медицинской помощи как форму давления на тех заключенных, которых они считаются неугодным. Я думаю, что после восстановления прав и свобод в нашей стране, мы узнаем, что это были не только касательно политических заключенных, что это было тем заключенным, которые были неугодны лагерной администрации по каким-либо там личным неприязням, по статьям или просто потому, что нравится издеваться над людьми. То есть решить медицинской помощи того, кто не может защитить свои права. Я думаю, эта информация будет вплываться. В плане политзаключенных это просто стало уже не то, что даже ноу-хау, а просто стандартом, как и отсутствие передач, как и переполненные камеры в ИВС и ЦИП. Целенаправленно просто лишение человека элементарных жизненных условий, отсутствие прогулок, посещения душа, передач писем, посылок, общение с близкими, встреч, постоянные штрафные изоляторы. На этом же ряду и поставлена медицина. То есть возможность оказать в тюрьме медицинской помощи есть, это предусмотрено. Изначально система должна, это было и была рассчитана. То, что не делается по приказам, но Как по мне, врачи, которые работают и фельдшера в системе исполнения наказаний, которые с чьих молчаливого согласия это происходит, по сути, совершают должностное преступление и очень надеюсь, что за это они понесут последующим наказание. То есть выполнение преступного приказа есть преступление. А те истории, что людей доводят до прободных язв, до потери сознания, до все то, что мы слышим за последний год, это просто свидетельство пыток, по-другому сказать невозможно, путем лишения медицинской помощи. И опять-таки можно вспомнить те случаи, когда в 2020 году людей специально заражали COVID-инфекцией в изоляторах временного содержания, когда пациента инфицированы не то, что не изолировали, а его в другие камеры, чтобы инфицировать как можно больше людей. Через это, к сожалению, проходили. Поэтому очень надеюсь, что медики, работающие в системах, в тюремных организациях, ответят за то, что они не оказывают помощь, по сути, не оказание медицинской помощи.
Надея, я хотела поговорить с вами про онкологичные хворобы за кратами. Мы ведаем довольно шмат политвязнев, которым диагностована онкологичная хвороба. Многим она просто не диагностована. У некоторых она, возможно, была спровокована и стрессом, и умовами катавания. Что ведомо про то, как ранее лечили вязнев, онкопациентов, те лечили, и что теперь отбывается? И как, в общем, турма может провоковать, погоршать раковые хворобы?
В то время, когда я работала еще во взрослой онкологии, в нескольких отделениях были палаты, предусмотренные для лечения пациентов, которые находятся в месте лишения свободы. Да, там было специальное, так сказать, защитные решетки на окнах, и было что-то вроде как поста для охранников. В принципе, не могу сказать, что это было, в общем-то, эти палаты были постоянно заняты, но иногда они были заняты, то есть лечение люди проходили. То есть привозили заключенного, например, на курс химиотерапии, либо на курс облучения, и под охраной пациент получал свое лечение. Я хочу напомнить, что онкологические заболевания – это болезни старшей возрастной группы. А средний возраст наших заключенных, я не думаю, что превышает 50-55 лет. Поэтому не могу сказать, что это такая частая проблема. Гораздо более серьезной проблемой является инфекционное заболевание. Все верно, трудно добавить что-то к тому, что сказал Станислав. Ковид во время пандемии в тюрьмах и в ИВС, это была серьезная проблема. Сейчас это и туберкулез. Особенно сложно людям с какими-то хроническими заболеваниями, как, например, сахарный диабет, особенно инсулинозависимый. Если уж касаться конкретно онкологических пациентов, то достаточно большой процент пациентов страдает болевым синдромом. И в условиях заключения неоказание, опять же, помощи при выраженных болях – это вариант пытки. И я полностью, опять же, согласна со Станиславом, что когда в нашей стране вернется главенство закона, и мы узнаем, что происходило. Я думаю, что люди, которые к этому были причастны, понесут наказание.
Лидия, у нас мало остается эфирного часу. Я вымушена на вас отдать самое опошнее, самое важное питание про ситуацию с медициной в Беларуси внутри краины. Перелічыце самыя галоўныя пункты, самыя галоўныя праблемы, якія ёсць цяпер у Беларусі ў сувязі з ад'ездам медыкаў, згадаем справу ортапедаў, справу з прыватнай медыцынай, сітуацыя працы пад санкцыямі, калі ласка.
Спасибо, что вы задавали вопрос долго, у меня была возможность подобрать синоним к слову. Короче, все накрылось медным тазом. Что можно сказать про белорусскую медицину? Мы к этому шли упорно, систематически. Ковид нам, конечно, сильно помог, там война. Вот. Плохо все. Ну, о чем можно говорить? Я не понимаю, как можно пытаться как-то политкорректно пытаться об этом выразиться. То, что мы видим сейчас и о том, о чем многие говорят, нехватка медперсонала, ну, это уже констатация факта. Это уже вот следствие следствий того, что в стране бесконечные репрессии, в стране нет не только медиков, но и там медикаментов. Просто что сложнее говорить о том, что там, я не знаю, в стране не хватает какого-нибудь препарата для химиотерапии, потому что это не на слуху. Гораздо проще сказать, вот смотрите, врача нету. С медикаментами у нас не меньшая проблема, чем с врачами. Не меньшая проблема у нас с обеспечением инструментарием каким-то, там, томографами и так далее. Процессы в медицине совершенно не настроены. У нас медицина, как и все остальное, имеет прилагательное карательное. Поэтому весь государственный аппарат только и умеет, что там наказывать, лишать, запрещать. Вот как-то так. Да, ну, все плохо, но медицина в стране развалена. У нас единственное, что осталось, это вот нету лихорадки Денге, каких-то тропических заболеваний благодаря климату, там вода еще более-менее чистая, источники воды, но это уж никак не заслуга нашего государства. А так, сама по себе система здравоохранения, она в руинах, и плохо все. Как бы, сорян за такую...
Дякую вялікі. Гэта была Лідія Тарасенко, эндаскапіст, гастраэнтэролаг, прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці, з Адзесы быў акушэр-гінеколаг, доктар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, адзін з арганізатараў незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў, і з чэшскага Крумлова анколаг Надзея Пятроўская, была і загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі. Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Гэта была Свабода прэміум, Ганна Соўць. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Таким чином яго зможе паглядзець як мага болей людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.